Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 апреля, сейчас 17.06, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, в этом часе будем спорить, что, собственно, общество и государство нужно делать после того, что случилось вчера в Ульяновской области, параллельно будет следить за лентами новостей, вот, например, Валентина Матвиенко заявила о готовности выйти на одиночный пикет с плакатом в поддержку российского бизнеса, свободу бизнесу, если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом, это вот из последних сообщений на лентах информационных агентств, в том числе, кстати, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей в нашем телеграм-канале, телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Срочное сообщение с лент информационных агентств национальных. Здесь много заявлений Силуанова. Правительство приняло решение докапитализировать из Фонда национального благосостояния Аэрофлот, РЖД и Дом РФ, говорит он. Также оттуда из Фонда национального благосостояния будет докапитализирован Газпромбанк, заявляет Силуанов. Минфин вернется на рынок ОФЗ в 2023 году только. Рассчитывает, что фонд национального благосостояния не будет исчерпан, но пополняться будет только в рублях. Говорит Силуанов, что дефицит бюджета России в этом году составит минимум 1,6 триллиона рублей. И вот еще одно, Силуанов тоже, Минфин России готовит новые бюджетные правила, чтобы исчерпание Фонда национального благосостояния в этом году не допустить. Это все с ленты агентства РИА Новости, приходит в эти минуты сообщение. Ну и посмотрим, что сейчас на ленте агентства ТАСС. Генеральная прокуратура Украины, передает агентство, предъявило обвинение спикеру и депутатам Государственной Думы, очевидно, Российской Федерации. Как тут сказано в сообщении ТАСС, за якобы посягательство на территориальную целостность украинского государства. Это то, что сейчас на лентах информационных агентств. В Раду внесли постановление о лишении Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного депутатских мандатов. Это уже новости, новые сообщения из Верховной Рады Украины. Следим и за этим и приступаем. Да, мы должны еще посмотреть на московские дороги. Здесь шестибальные пробки. Как предполагает Яндекс, с семибальными они будут сегодня в 6 и в 7 часов вечера. Это максимум, семибальные пробки. Теперь, собственно, программа «Своя правда», мы ее запускаем. Ульяновский губернатор после ЧП в детском саду требует от чиновников больше внимания к детям. Цитата. Русских, так зовут губернатора Ульяновской области, написал в телеграм-канале. Дополнительно по итогам сегодняшнего заседания поручил провести внутреннюю проверку всех ранее присвоенных учреждениям образования Ульяновской области категории безопасности. Дальше он говорит, пишет точнее в телеграме следующее. Главы всех муниципальных образований и руководители профильных ведомств обязаны уделять безопасности наших детей повышенное внимание. И далее вот что пишет. Преступная халатность на местах приводит к таким трагедиям. Людей уже не вернуть. Но преступная халатность, ведь она ведь в разных местах в данном случае может быть. Это может быть про врачей, которые не поняли. Это может быть про соседей, которые не поняли. Это может быть про охрану, которой не было в данном конкретном детском саду. Или еще что-нибудь. Вот... Что первое, с чем должны заниматься сейчас в Российской Федерации, когда еще вот, ну, больно от этой новости? Это при том, что до этого были другие новости, а больно снова. То есть это повторяется. Есть какая-то проблема, которая так и не решается. Об этом будем говорить. Заходим в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. У нас к вам вопрос. Чем государство и общество должны ответить на эту самую стрельбу в детском саду? Что вы выделяете как самое главное? Ужесточать условия охраны? Первый вариант. Второе. Менять подход к оружию, к примеру. Третье. Менять условия лечения и содержания людей неуравновешенных. наконец, четвертое, заниматься вниманием граждан к окружающим. Ну, посмотри, кто вокруг тебя. Может быть, ты успеешь остановить это. Не знаю, что самое главное, с чего надо начинать. Заходите, голосуете, потом приходите к нам и пишите либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните. 7373948. Миша Николаев зачем-то нам через Телеграм написал 3 восклицательный знак. Видимо, он выбирает третий вариант. Видимо, изменение условий лечения и содержания неуравновешенных людей. Не знаю. Михаил Старшинов к нам присоединяется. Он первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Михаил Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас вопрос. Мы даже его сформулировали для Телеграма, чтобы люди выбрали. Государство и общество чем должны на эту стрельбу, с вашей точки зрения, ответить? Ужесточать условия охраны разных зданий, ведь не только про детские сады надо говорить. Менять подход к оружию. Менять условия лечения и содержания людей неуравновешенных, или граждане должны друг на друга смотреть лучше, с вашей точки зрения?
Ну, на мой взгляд, адекватностью мы должны ответить все вместе. То, что касается вот по пунктам, то, что вы сказали, я примерно по ним могу вам высказать свою точку зрения. Ну, во-первых, по поводу освидетельств и прохождения различного рода проверок при получении, я имею в виду медицинских. Угу. Ну, неоднократно мы об этом говорили, но ВОЗ и ныне там. Может быть, по мнению правоприменителей, лицензионные службы, в первую очередь, это мера избыточная. Но, возможно, стоит серьезно все-таки рассмотреть вопросы о том, чтобы не просто брать справку, стоит человек или не стоит в ПНД, а все-таки проводить, ну пусть какое-то минимальное, но обследование у врача. Это первое. Не уверен, что это является необходимым, потому что даже вы, ну, что это наверняка необходимо, но это один из возможных шагов. Потому что вот в данном случае, почему я говорю о том, что не уверен, что это необходимо, насколько мне известно, человек-то, в руках которого оказалось ружье, он не являлся его владельцем. Оно каким-то к нему образом, они то ли там пристреливать хотели, то ли еще чего. То есть у него, я так понимаю, разрешений никаких не было.
Ну, судя по сообщениям СМИ, да. Но подождите, но человек, у которого было такое разрешение, опять же, судя по этим сообщениям, согласился пойти пристреливать.
Ну, вот я о чем говорю. То есть все-таки здесь в первую очередь вопросы к владельцу оружия, которым, насколько я понимаю, ни по каким медицинским показаниям вопросов-то нет. Он просто, ну, я не знаю, может, он дурак, может, он раздолбай. Мне сложно говорить, я даже не понимаю, какие надо слова подобрать в данном случае, чтобы просто так взять и отдать ружье, бог знает кому.
Ну, Витя, мы не знаем насчет, но просто так говорят, это... что его убили.
Ну, вот вы понимаете, здесь столько вопросов, о которых нужно дождаться того, чем закончится следствие. Мы сейчас утонем в предположениях и версиях, если касаться данного конкретного случая. Так вот, то, что касается медицинского, это первое. Значит, второе, то, что касается охраны учреждений школьных, дошкольных, учебных, высших учебных заведений. Вы понимаете, надо понимать, что, во-первых, это стоит денег. Вот это первый вопрос, на который нам нужно ответить. Если мы хотим, чтобы они надлежащим образом охранялись, а не так, как вот мы зачастую с вами видим, никакой вахтер, понятное дело, не является серьезной преградой для того, чтобы преступник, там, тем более с какими-то намерениями и вооруженным огнестрельным оружием, не преодолел вот эти, с позволения сказать, заслоны. Это стоит денег. И если мы понимаем, что это является необходимостью железной, непреодолимой, но тогда вопрос, наверное, в первую очередь Министерству образования и просвещения о том, чтобы они сформулировали, сделали какой-то реестр своих, значит, подведомственных предприятий, сказали, сколько это нужно совместно, наверное, там, с Росгвардией, они заведуют у нас частной охранной деятельностью, или кто это будет охранять. Но это в первую очередь вопрос финансирования. Значит, как только будет решен вопрос финансирования, как я считаю, уже тогда отпадут. Вот сейчас что происходит? Сейчас вопрос еще, так называемого, категоринования объекта. Вот под какую категорию он попадает, и, соответственно, в соответствии вот с этой категорией ему таким-то образом должна обеспечиться безопасность. Подозреваю, я могу ошибаться. Но мысль такая у меня нет-нет появляется. Что, конечно, здесь, наверное, два мотива. Первое, ну, это известная авось, к сожалению, как бы это печально не было, что, значит, и второе, это вот та же самая опять вопрос финансирования. Тот же самый вопрос финансирования. Вот две вещи, по которым чиновники на местах, об этом, кстати, если не ошибаюсь, не так давно и прокурор генеральный говорил во время своего доклада, ну, мягко говоря, относятся к этому, ну, я не знаю тоже, как сказать, там, ко второстепенной задаче, не второстепенной, но они, наверное, исходят из той ситуации, в которой они реально находятся. Поэтому у нас там, ну, это на самом деле, это большие деньги. Потому что если охранять все эти учреждения по тем нормативам, ну, по которым вы спросите у любого охранного предприятия или у Росгвардии, у ГУПа, там, как называется он, охрана в неведомстве, или как, спросите, сказать, товарищи, вы можете охранять? Они скажут, хорошо, вы же на нас возложите тогда какие-то не только права, но и обязанности. Так вот, чтобы мы вам гарантировали, и дальше будет целый список того, что надо сделать, чтобы гарантировали. Это очень, вот я почему сказал в самом начале про адекватность, это непростой вопрос.
Смотрите,
и вот, когда
Михаил Евгеньевич,
что давайте сейчас мы все везде повместно, к сожалению, это очень далеко от возможности воплощения в реальность.
Это правда, но с другой стороны, ведь тут еще одна история. Хорошо, устраним мы категории, установим охрану, к примеру, Росгвардии во всех этих заведениях, о которых мы упомянули. Но человек
это
может...
огромные деньги.
Да, но человек может отобрать в ружье, как совершенно справедливо пишет один из наших слушателей, у кого-то из других граждан, а потом сядет в трамвай. Нам в трамвай тоже росгвардейцев ставить?
Ну, я же с вами, я же вначале, вот, начали разговор, спросили у меня, чем ответить. Я еще раз говорю. Конечно, адекватностью. И какая бы, вы понимаете, все, я понимаю прекрасно, все это, безусловно, это трагедия, это чудовищно, и ничем это не оправдать, не объяснить, это невозможно. Но вопрос в том, все-таки это система или это частные случаи. Я с вами совершенно согласен. А завтра, да, охотник, я не знаю, с женой поругается, возьмет, да там что-то, или напьет.
И многие, еще что-то. Многие
мы
пишут,
не можем...
что... Многие пишут просто, что надо участковых как-то реанимировать.
Ну, участковых не надо реанимировать, участковые есть. Но вы же задаете совершенно справедливый вопрос, ставите его совершенно справедливо. Ну что участковый? В трамвай-то участковый? Ну это не является гарантией. Но, к сожалению, нам нужно все-таки реально смотреть на вещи. И мы не можем, вот знаете, как это в армии вот таких много там поговорок различных, что... знаете, это самое, вот как на дороге, знаете, дай дорогу дураку. Вот, к сожалению, мы не можем застраховаться от того, что к больному человеку, или человеку здоровому, который просто в этот момент у него там какое-то помутнение, еще что-то, что он не окажется ружьем, топором там, или еще бог знает с кем.
Значит, знаете, тогда, извините, вот. за использование того же лексикона, но значит тогда того, кого мы считаем дураком, не должны куда-то выпускать. Об этом тоже наши слушатели
это
пишут.
Вы понимаете, это мы же, так сказать, ну, здесь прошу не цепляться за слова. Это,
ну, не условно,
да,
конечно.
Вот это поговор. Но вопрос в том, что, еще раз говорю, мы одно дело, когда мы говорим о расследовании и о последствиях, и о расследованиях обычного общеуголовного преступления. Как-то, например, убийство одного и более лиц. Одного, двух и более лиц, вернее, так, правильно сказать. Это один вопрос. Другое дело, если мы поймем, что у нас существует статистика, что у нас существует, система, когда когда можно назвать, что эти преступления носят массовый системный характер, ну, тогда там к этому нужно подходить каким-то другим образом. Вот, на мой взгляд, конечно, вот любое такое преступление, оно нас подталкивает... Ну, все-таки это неизбежно, это нормально. Ну, к некой все-таки еще эмоциональной оценке произошедшего. Ну, как там, детишки, несчастные родители. Ну, то есть это вообще ни в какие ворота не лезет.
Понял, спасибо. Надо разбираться.
Ну, вот...
Сначала разбираться.
Безусловно, потом делать какие-то выводы. Простого ответа на эти вопросы, к сожалению, нет. И я подозреваю, что вряд ли мы его... в ближайшее время найдем.
Спасибо.
И вот эта идея о том, чтобы охранять все и вся, ну, на мой взгляд, она малореальна.
Спасибо. Михаил Старшинов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, был с нами на прямой связи. У нас продолжается голосование. На что в первую очередь должны смотреть государство и общество? Как в первую очередь они должны отвечать на эту стрельбу в детском саду? Ужесточая условия охраны, изменяя подход к оружию, изменяя условия лечения и содержания людей неуравновешенных. Вот об этом человеке, который стрелял в детском саду, говорят, что он был на учете. Значит, получается, что человек, который пошел с ним пристреливать, а этого не знал? Ну, потому что иначе трудно себе представить, что он бы пошел с этим человеком так или иначе использовать свое оружие. Так вот, менять условия лечения и содержания или менять свое собственное внимание к окружающим, внимание граждан к окружающим, когда ты будешь смотреть за людьми вокруг, и тогда довольно быстро станет понятно, с кем можно, а с кем нельзя, кого за кем внимательнее смотреть, за кем менее внимательно. Но, судя по всему, еще у нас не хватает отдельного пункта, который бы точно победил, но его нет и не будет. Потому что все уверены, что если будет участковый, не на 10 тысяч человек, а на меньше, как сейчас, тут кто-то говорит, то тогда будет другое дело. Вот, например, 581 пишет, участковый должен проверять владельца оружия, знаю человека, запойного алкоголика, с оружием в сейфе. То есть мы нашли уже, будет участковый, мы заживем. Но представить себе, что мы заживем, если будет участковый, тоже довольно сложно. Потому что нас сильно больше, чем один участковый. У нас всегда начинается такая штука, это Виталик пишет, вместо здравого подхода начинают... Да набирайте, Виталик. Начинают закручивать гайки и выманивать бабки. Разрешите, говорит, я наберу. У нас любой может набирать. 7-3, 7-3, 94-8. Даже Виталик из страны ОС, как вы подписываете. Это же целая армия будет участковых. Совершенно справедливо, как кажется, пишет, соответственно, Виталий из Филей. Чтобы обсуждать это, мы должны решить следующее. Безопасность — это дело кого, гражданина или государства? А это не совсем безопасность. А вот это, на первый взгляд, действительно чисто безопасность. Ну, не должен человек где-то стрелять. Но человек стрелял, начал стрелять на улице. Потом стрелял внутри детского сада. То есть, представьте себе, оно было бы внутри. Он бы все равно стрелял на улице. И с этим ничего не сделаешь. Вы скажете, ну тогда бы, значит, соответственно, колючая проволока на входе в детский сад. Но это уже не детский сад. А если колючая проволока на детский сад, то непонятно, чем это все закончится до детского сада с колючей проволокой. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Виталий, Подмосковье. Вот смотрите, я служил в свое время в СО, вот, и поэтому, в принципе, понимаю, как должна быть организована охрана. Вот, и в то же время наблюдаю, как это организовано сейчас в школах, в детских садах, потому что детей...
Нет, еще раз, вот давайте, чтобы мы немного говорили про охрану, только что Старшинов об этом говорил. Скажите, ну вот представим себе, охрана была бы хорошо организована, но человек уже получил в руки ружье. Он бы стрелял где-то в другом месте, а там бы мы его не остановили.
В этом смысле согласен. С психопатами, с одиночками, с ними как бы, ну, практически невозможно их остановить. Не будет ружья, они возьмут нож, то есть, ну, они найдут
средства. То есть надо все-таки вот в этом направлении тогда двигаться. Хорошо. Евгений Фомин, психотерапевт и кандидат медицинских наук. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, вот эта история, которая вчера случилась в детском саду, по некоторым данным, я пока буду вот так аккуратно говорить, человек и до этого состоял на учете. Значит, это был плохой учет, значит, об этом плохо знали соседи. Ну, с вашей точки зрения.
Знаете, это всегда очень непростая ситуация, потому что довольно сложно бывает отграничить, насколько это социально опасен человек. Много людей, которые состоят на учете у психиатра, в психоневрологическом диспансере, наблюдается у психиатра и находится, например, в длительной ремиссии. Сложно предугадать, когда у человека может быть обострение. Может быть, он бросит прием препаратов и обострится на этом фоне. Может быть, у него просто такой, образно говоря, сезонный рецидив. Поэтому огульно сказать, что вот сейчас врачи пропустили, да, но нельзя, потому что психиатрия, в общем, она довольно субъективна. Да, как я увидел своими глазами, услышал своими ушами, как мне преподнес информацию о пациенте, как я ее и задокументировал. Поэтому может быть искажение с точки зрения пациента, в том числе, да, зная, что нужно сказать и как сказать правильно, чтобы на него не акцентировали внимание и не ограничивали, например, его свободу или способность, он может преподнести соответствующую информацию.
Это вот, смотрите, 581 пишет, что какую-то оптимизацию психбольниц в свое время устроили, и теперь все предсказуемо, к сожалению. Или там 402. Учет теряется, к примеру, при смене региона, и человек может потеряться, и в новом регионе никто не узнает. И это правда такая проблема есть? Алло, мы теряем вас, не очень хорошо слышно.
Алло, да, да.
Да-да.
Да, да, бюрократическая ситуация может действительно несколько путать карты и усложнять текущие картины, но, как правило, люди приписаны к районным психологическим диспансерам, к районной больнице, городской больнице, поэтому они, как правило, наблюдаются и известно, но если он переезжает, да, действительно, наверное, это может иметь какую-то проблему, особенно если он, в общем, любит вообще другую страну, то вся его история, может быть, обнуляется.
Угу. Тогда еще один вопрос. Насколько, вот мы же много говорим о разобщенности общества, о том, что мы часто не знаем, кто живет в соседней квартире, насколько вот подобного рода всплески, после которых мы начинаем требовать ужесточения, резких каких-то запретительных мер, насколько подобные всплески зависят как раз ровно от того, что мы друг о друге ничего не знаем?
Я думаю, что, в общем, такой связи нет. Потому что течение болезни, оно не зависит от окружающих людей. Ну, то есть оно, безусловно, может, да, там, от информационного поля, от соседей, которые могут ставить так или иначе воздействовать на психическое состояние человека, но, в общем, течение болезни всегда изолировано и ограничено личностью пациента.
Mm-hmm. А еще тогда один вопрос. Ирина пишет, что пандемия всему голова, все дома сидели, началась пандемия. А, это Ирина вообще про другое пишет. Но, кстати, до этого были сообщения, что люди сидели закрытыми 2 года, и у них там, знаете ли, накипело.
Накипело, да, это правда. И когда только началась пандемия, безусловно, количество людей, обращающихся с тревожными состояниями, с депрессивным расстройством, с хроническими атаками, стало в разы больше. Ну, и в том числе люди, у которых психологическое состояние ухудшилось, да, появились обострили, да, это рецидивы, и в этом, безусловно, есть определенная правда.
Как себя обезопасить от возможного обострения соседа?
Ну, как правило, люди знают, что вот в той квартире там подо мной живет странный человек. Да, это может быть просто странно, да, есть такой термин в психиатрии, называется «пошробин», то есть странный, чудаковатый человек. Вот, поэтому, в принципе, и так знают. Ну, бывает, что человек какие-то находится, например, на поддерживающих терапии, и сложно понять. Да, но, как правило, если ты знаешь, то ты понимаешь, как коммуницировать. Да, если ты предполагаешь, что человек не психическое свойство, то ты, например, не идешь с ним осознанный конфликт, потому что это бессмысленно.
Ну, да.
У человека может быть совершенно иная картина мира и представление происходящего. Он галлюцинирует, он может бредить, он может искажать соответствующую картину. Поэтому не ходить на конфликт, не обострять, не давать ему возможности.
Ну, то есть разобщиться мне еще больше?
Нет, просто наблюдать, наоборот, скорее поддерживать коммуникацию для того, чтобы просто тестировать окружающих людей на их изменения.
Как раз наоборот, надо общаться больше для того, чтобы для себя делать выводы. Я понял, спасибо. Конечно. Евгений Фомин, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Очень важная вещь. Виталик, с которым мы говорили, пишет, я не закончил мысль. Действительно, нам надо было поговорить с Евгением Фоминым. Так вот, Виталик пишет, нужен системный подход и с оружием, и с психически больными или сложными людьми, и с охраной. Вот смотрите, говорит, алкоголь в этой сфере почти пробал фальсификат, потому что был системный подход и деньги. Так вот, мы поэтому и задаем вопрос, Виталик. Я не только вам говорю еще раз. У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы не отрицаем, что как раз системный подход нужен по всем вопросам. Но какое направление, с вашей точки зрения, главное? Ужесточать лицензии на оружие получение, ужесточать охрану детских садов, школ, других публичных заведений и так далее. Или, к примеру, больше думать о людях, которых называют, мягко говоря, неуравновешенными. Или четвертый вопрос, это вообще не про государство. Каждый из нас должен смотреть на людей вокруг себя. И тогда будет проще. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
А видеотрансляция у нас еще и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Меня зовут Юрий Буткин. Среда, 27 апреля, 17:36. Мы продолжаем обсуждение того, что делать обществу после того, что произошло вчера в Ульяновской области. Ирина, кстати, пишет, а почему вы рассказываете о каком-то событии, которого нет в новостях? Еще раз, Ирина, это было вчера, и это и сегодня есть в новостях, но, собственно, все, что произошло, произошло вчера. Это называется трагедия в Вишкайме. Там это в Ульяновской области. Неизвестный открыл стрельбу в детском саду Рябинка на улице 50 лет Советского Союза. Он пришел туда с ружьем ИЖ-27, застрелил нянечку сначала на входе в детский сад, потом прошел в детский сад еще двух детей, а потом и себя застрелил. Пока никаких других подробностей неизвестно. Известно, кстати, откуда ружье. Это не его ружье. Был еще один человек, с которым долго они общались. Он был с ружьем, у него было разрешение, лицензия, но теперь нашли его труп, и получается, что, скорее всего, тот, который потом стрелял в детском саду, сначала убил хозяина ружья, потом забрал ружье и пошел стрелять в детском саду. Это вот для тех, кто не в курсе. Еще раз, все это предварительные данные, безусловно, с этим будет разбираться следствие. А мы пытаемся разбираться с тем, что делать государству и обществу для того, чтобы подобного не повторилось. Понятно, что вообще-то все надо делать, но все-таки что важнее? Важнее делать более жесткую охрану детских учреждений, важнее что-то делать с разрешениями на оружие. Ну вот, к примеру, разрешение на оружие должно давать с условием, что ты ни в коем случае не будешь давать пристреливать ружье кому-то, у кого такого разрешения нет. Ну, к примеру, эта история, да, про этого человека, который стрелял, теперь говорят, что якобы он был на соответствующем счету у врачей. Так вот, может быть, надо ужесточать вот с этой точки зрения, первым делом разобраться, кто у нас там на счету у предположительной психиатрической службы. И, наконец, четвертое, мы просто должны друг на друга внимательнее смотреть. Вот это главное, о чем мы сейчас должны думать. Ну вот, например, Виталий нам пишет, вот у меня сосед громко смотрит телевизор, он недостаточно хорош, он псих, что с ним делать? На слова не реагирует, не такой уж агрессивный. Вот, на слова не реагирует, в каком смысле? Вот с этим надо, видимо, разбираться. Или как? Или кто-то должен разбираться по заявке Виталия? Ирина, с другой стороны, говорит, если всех неустойчивых и неуравновешенных закрывать в какие-то психиатрические отделения, это же породит жуткую коррупцию, а результата не будет. Но это еще много что породит, потому что вместе с неустойчивыми и неуравновешенными людьми живут их родственники. И помимо жуткой коррупции, будет еще больше неустойчивых и неуравновешенных людей. Во всем мера важна. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, вы знаете, у нас в семье хранится пластинка, старая такая, довоенная еще, швачная. С одной стороны, Алексей Иванов, но это не важно, а с другой стороны, Зинаида Таска из такой вещицы Левкои. Вот эта вот сторона, где Левкои и Зинаида Таска, она вся заезженная. Храним мы так вот, просто как реликвию. Вот то, что я сегодня слышала в эфире, вот это та же самая заезженная пластинка. Все одно и то же.
Ну да.
Мы разбираем конкретный случай. Психически больной человек. Непонятно, каким образом.
Что? Предположительным. Он был, возможно, он был на учете. Как неуравновешенный.
Я тут видела в прессе, что он психически больной, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере в длительное время.
Дальше.
То есть каким-то образом, непонятно каким, может быть, дал кому-то по голове, может, чем-то в глаза прыснул, завладел чужим оружием.
Там более интересная история, утверждают, что он и не только он долго уговаривали этого мужчину с ним. Это опять про поведение. Мужчина мог не знать, что тот на учете.
Он и не обязан был
знать. Вот.
Вот вы, зрители, пусть пригласите Анну в студию. Кто знает, может быть, я состою на учете в наркологическом диспансере, психоневрологическом диспансере и кожно-венерологическом диспансере.
Может быть, с вас надо будет справки брать каждый раз при выходе из дома?
Вот я приду, напьюсь, всех покусаю и еще заражу модной болезнью. Она недавно нам завезена. Здесь речь-то идет о том, что нужно пересмотреть подход к лечению, госпитализации и вообще, в принципе, наблюдению психически нездоровых людей. Я понимаю, что сейчас все заорут о карательной психиатрии в СССР.
Вы уже слышали сообщение, да?
Да, господа, дорогие, пожалуйста, сколько угодно. Но начиная от генерала Григоренко, кончая Максимом Лигутовым, они все эти люди, до того, как к ним добрались карательные, по вашему мнению, психиатрии в СССР, они все состояли на учете, они все пришли к психиатру добровольно. Та же Наташа Горбаневская, тот же Алик Вольпин и все остальные. Но не надо вот вестись на то, что вам рассказывали в 80-е годы. Понимаете, когда человек психически нездоров раньше, вызывали спокойно психиатра из местного психоневрологического диспансера.
То есть, иначе говоря, Анна, все-таки возвращаясь к нашему обсуждению сегодняшнему, главная проблема тут, в данной ситуации.
Для меня – да. Угу. Потому что если человек психически нездоров, это не его вина, это его беда. Но беда – это не только его. Беда – это всех, кто живет рядом с ним, и в первую очередь его родственников, если они у него есть.
Слушайте, давайте...
Если они живут рядом с ним.
Давайте вот что. Николай параллельно пишет, раз уж вы об этом заговорили, вам отвечать. А он пишет, но надо же смотреть на первопричину, что привело этого парня к учету, к такому неадекватному, как мы предполагаем, поведению. Его, может быть, и обижали в школе, может быть, издевались. Надо оздоровлять отношения среди подростков. Вот что главное.
Может быть, а может быть и не это, может быть, он таким родился, только проявился это через 20 или 40 лет после рождения. Я не психиатр, но дело в том, что для этого есть специалисты. Раньше вот отправляли на 28 дней или на месяц, сейчас уже точно не могу сказать, в психиатрическую больницу не тюремного типа, без всяких решеток, просто на освидетельствование. Сначала была шестерка на Абельмановке и восьмерка на Песчаной, потом построили две новые, 14-ю на Бехтерево и 15-ю на Каширсе. И оно, 17-я наркология, там на Болотниковской, на Варшавке, ладно. Туда отправляли людей на обследование, там самые обычные палаты были. Там врачи устанавливали, с чем это связано. Как есть... это можно привести более-менее хотя бы в порядок, чтобы была какая-то ремиссия?
В наших условиях, понял, в наших условиях главное смотреть на усиление вот этой врачебной помощи людям, которые могут быть неадекватны или вести себя, ну, как-то не так. Хорошо. Сергей Гринин, председатель региональной общественной организации «Гражданская безопасность». Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот после вчерашней истории, завтра, насколько я понимаю, в Ульяновской области вообще день траура, мы пытаемся понять, что главное, какие главные выводы должно делать государство и общество. Мы должны знать друг друга лучше, врачи должны лучше работать, детские сады надо лучше охранять или оружие по-другому выдавать. На ваш взгляд, что важнее?
Я думаю, нет в системе безопасности самого важного кирпичика. Важно все. Абсолютно все. Насчет выдавать оружие, насколько мне известно сейчас, какая информация есть, оружие вообще было похищено. То есть в данном случае оружие вообще не при чем. Человек с болезнью это оружие не получал, не оформлял себе лицензию.
Вроде как они довольно долго договаривались с хозяином оружия, чтобы оказаться вот в паре. Я, точнее, втроем. А хозяин оружия, оружие и тот человек, который его позднее похитил. Вроде бы. Были такие сообщения?
Ну, полноценной информации нет, гаданием на кофейной гуще заниматься дело неблагодарное. В любом случае, речь идет о похищенном оружии, то есть о нелегальном оружии. Нелегального оружия вообще-то в стране много. По косвенным оценкам экспертов МВД, поскольку нелегальное посчитать невозможно, у нас миллионы, от 5 до 20 миллионов единиц нелегального оружия в обороте. Так что найти оружие для преступления всегда можно. Проблема не в оружии.
Так, вообще, оружие вычеркиваем.
Когда начинают говорить на фоне любой трагедии о том, что давайте опять закрутим оружейные гайки, ребят, не надо пиариться на трагедиях, это нечестно, это подло. Проблема не в оружии, проблема убивает человек. Понимаете, вот опять-таки в детском саду жертвы, они же маленькие, убить его вообще не составляет физически никакого труда. Морально не должно это в голову входить никому, что убить маленькое существо, беззащитное вот этого ребенка. Я не понимаю, насколько нужно быть с психическим отклонением, но я считаю, что вообще зря отменили принудительное лечение, его практически сейчас нет, пожизненное лечение с изолированием от общества.
Ну, то есть вы тоже говорите, опасен, что первым делом надо про врачей теперь думать.
Первым делом усилить медицину. Вторым делом, естественно, каким-то образом нужно усиливать охрану детских садиков. И третьим, то, что я неоднократно говорил, там происходят преступления насильственные, где преступник не получает отпор. Если бы на территории этого садика находились взрослые адекватные люди со своим легальным гражданским оружием, компактным, то есть пистолетом, либо револьвером.
Воспитательница выходит... Нет, стоп. Воспитательница выходит из садика, а у нее револьверчик.
Во-первых, воспитательница такой же гражданин страны, как и мы с вами. И более того, я вам скажу, зачастую женщины очень часто стреляют лучше, быстрее и точнее мужчин. Это факт. Зафиксированный, у них немножко другая психика, в этом отношении она позитивная. А в-третьих, в детском садике не только женский персонал, там есть подсобные рабочие, есть охранник, который тоже безоружен и так далее. И самое главное, потенциальное осознание того, что вот там ты пойдешь, ты не будешь куражиться, а тебе могут пулю в лоб засадить, даже на психа порой действует.
Хорошо, вам не кажется, вам не кажется противоречивым то, что вы говорили до этого и то, что говорите сейчас? Если человек болен, нет, ему все равно.
Если человек болен, возможно, ему все равно, но, возможно, он получит пулю в лоб до того, как совершит преступление. Понимаете, вот далеко за примером не ходить. У нас вот соседняя страна, Китай, большая страна. Чтобы купить даже более-менее крупный кухонный нож, нужно предъявить хотя бы паспорт в магазине. Да? То есть довольно строгая продажа. Если погуглить «китаец зарезал в детском садике», вам столько вывалится, что нашим и не снилось, и слава богу, что не снилось.
Ну, то есть китайцы все-таки в 10 раз больше.
Не в инструменте проблема. Проблема в человеке, который идет. И в том, что он не получает отпора здесь и сейчас. Вот если бы был четкий механизм, попытался совершить зло, получил пулю в лоб, здесь и сейчас, то раз, два, три, четыре, пять, даже психам, наверное, дойдет. Они, я не знаю, я не психиатр, да, я не знаю, насколько это работает. Возможно, у них инстинкт самосохранения еще не полностью атрофирован. Или не у всех. Поэтому так... это превентивная мера. Или хотя бы он не совершит зла. Попытается, хорошо, но не совершит.
Тогда еще одна история. 530-й пишет. Раз уж вы заговорили об этом, ну вот про то, что даже в детском садике там у воспитательницы или еще у кого-то, кроме охранников, должно быть оружие. 530-й пишет.
Не должно быть, а может быть.
Может быть. Хорошо, быть, хорошо.
На законных основаниях.
Хорошо. 530-й говорит, чтобы у них потом, когда они там отошли или уснули, дети брали пистолеты, стреляли в друг друга. Вы этого хотите?
Ой, 530-й, не будьте таким наивным. Человек на законных основаниях, владеющий оружием, не даст доступа к своему оружию просто так, тем более ребенок, тем более на рабочем месте. В конце концов, для того, чтобы понять, как это работает, нужно самому походить некоторое время с этой железякой, и вы поймете, что чужие люди к нему доступ не получают. Гораздо легче, кстати, получить доступ. Я так понимаю, что опять-таки в этой трагедии задействовано было, у нас нет другого, длинноствольное огнестрельное оружие, хранящееся в сейфе. Да? Гораздо легче обокрасть квартиру, взломать сейф, выкрасть ружье, чем получить доступ к пистолету, который постоянно носится на теле.
Ружье ИЖ-27 в сообщениях.
Да, побудьте немножко сами владельцем оружия, поносите его постоянно, и вы поймете, что это все фантазии из области как бы чего не вышло. А вот вышло именно так, как сейчас. Запреты разоружают законопослушных людей. Они не разоружают преступника никогда и никак.
Понятно.
Преступник вооружен, законопослушный человек беззащитен. Вот и вся ситуация сегодня. Эту ситуацию надо ломать.
Хорошо. Человек, имеющий законное разрешение, пишет 530-й, убил недавно женщину с балкона.
Бывают такие трагедии, редко бывают, но, понимаете,
исключение не меняет правила, я понял.
Исключение не меняет правила. Только по московскому региону ежегодно фиксируется несколько сот случаев от 600 и выше, когда легальное оружие спасло чью-то жизнь. На этом фоне это только по Москве. Просто нет информации, к сожалению, систематизированной по стране. По
Хорошо.
Стране, значит, на порядок выше. Сотни, тысячи человеческих жизней спасает легальное оружие. Единицы, к сожалению, отнимает. Надо работать над тем, чтобы этих единиц было как можно меньше, свести почти к нулю. К сожалению, почти, потому что совсем к нулю невозможно. Но не надо тысячи человеческих жизней тоже отдавать преступникам, потому что мы что-то боимся.
Но сначала
это
все-таки врачи, я помню.
Страх.
Спасибо.
И врачи тоже, да, обязательно. Да.
Спасибо. Сергей Гринин, председатель региональной общественной организации «Гражданская безопасность». У нас продолжается голосование. Чем государство и общество должны ответить на стрельбу в детском саду в Ульяновской области? Что вы выделите как самое главное? Может быть, все, но самое главное. Ужесточение условий охраны. Изменение подхода к оружию, изменение условий лечения и содержания людей неуравновешенных и вниманием граждан к окружающим. Ну, друг к другу вниманием. Тогда быстрее заметят. Участковый может прийти послезавтра. Сосед увидит сегодня. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте, Лимузин. Ну, я стоя аплодирую эксперту, на самом деле. Убивает человека не оружие, это понятно. На мой взгляд, нужно, конечно... Ну, дети, что может быть дороже в этом мире, дети? Ну, надо усиливать охрану детских садов, потому что как проник вооруженный, больной, не больной, как проник вооруженный человек на территорию детского сада? Вот вопрос. Он должен быть остановлен, как эксперт сказал, здесь и сейчас. Но остановлен кем? Вооруженным таким же человеком, у которого лицензия, который подготовлен.
Лимузин, еще раз я вам напоминаю, а если это произошло на крыльце детского сада? Вы ставите трехэтажный забор?
На крыльце детского сада нет массового скопления детей, как правило.
А, то есть воспитательница это как бы не считается?
Ну, причем, послушайте...
Нет, ну мы говорим просто...
угодно, но массового вот такого расстрела... Ну, скорее всего, не будет, если будет дан вооруженный ответ вот этому вооруженному человеку, плюс к тому же преступник, гипотетически зная, что, возможно, охрана вооружена, может быть, туда и не пойдет, и не полезет.
Еще раз, вот. Если преступник болен?
Ну, если преступник болен, значит, его надо содержать там, где должны содержаться такие больные люди.
Так ваш ответ,
болен.
Ваш ответ на наше голосование какой? Прежде всего, что важнее?
Конечно, охрана. Конечно,
охрана. Все, выбрали. Еще 7 минут на голосование. Вы тоже можете проголосовать. Посмотрим, как в основном проголосовала наша аудитория. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Борис Ильич, слушаем.
Я бы сказал так, что я присоединяюсь к самому последнему вашему предложению, то есть внимание к окружающим. К сожалению, вот в наше время уже лозунг совершенно не слышен. Человек человеку, друг, товарищ и брат. Я вот одному из ваших гостей, ну, из гостей, скажем так, радио говорит Москва, задал вопрос. Какой теперь у нас лозунг вместо бывшего? Он сказал, что человек человеку волк. Представляете, это депутат Госдумы такое сказал.
Ну и что? Вот если... А где-то запрещено это сказать?
Да нет, это не запрещено, но это характеристика в какой-то степени нашего общества. В устах депутата Госдумы. Человек человеку волк. Так если человек человеку волк, так о чем говорить? У нас достаточно жесткое законодательство об оружии. Человек должен носить с собой от сейфа с оружием ключи постоянно и так далее. То есть здесь, ну...
Нет, Борис Семенович, давайте все-таки. Человек человеку друг, товарищ и брат, и друг, товарищ и брат, ну, каждый друг за другом наблюдают. Так, что ли, это работает?
Вы знаете, к сожалению или к счастью, вы назвали, вот с моей точки зрения, совершенно правильную формулу. Каждый за каждым внимательно наблюдает. Это не значит, что каждый на каждого...
Вот, а стучать, что ли, потом?
Нет, вот я же говорю, что это совершенно не обязательно, что нужно доносить. Но быть внимательным к окружающим обязательно. Учитывать интересы окружающих. Понимаете, все воспитывается на примере. Если к тебе относятся внимательно и с уважением, то это обязательно войдет к тебе в подсознание. И будет меньше вот таких случаев.
Хорошо. Ну, то есть мы должны друг за другом следить и хотя бы, ну, из соображений собственной безопасности лучше знать, кто живет рядом с тобой и можно ли ему давать твое ружье в руки подержать. Не знаю, я бы не хотел, чтобы за мной нон-стоп кто-то следил. Это как минимум дискомфорт, пишет Виталий. Игорь Новицкий говорит, но... Помните, из предыдущих это вытекало. Если преступника застрелить раньше, чем он выстрелит, это же будет превышение самообороны. И с Игорем совершенно сложно спорить в этом смысле. А также невозможно спорить с 639-м, который возвращает нас в Штаты, где преступники знают, что у жертвы может быть оружие. Вы что-нибудь слышали о том, что там падает уровень преступности жестко? Ну вот, как мы предполагаем, если у нас разрешить, этого не будет. Да нет, вроде там то же самое в этом смысле. 7-3, 7-3, 94-8. Больше того, 530-й продолжает. Но если будет больше оружия, будет больше случаев. Ну или добрый док пишет. А какое оружие может быть, к примеру, у нянечки? Или у учителя? Я владею, говорит добрый док, оружием с 19. В детстве даже увлекался стрелковым спортом, и даже я понимаю, что в реальности я не ну, будет очень сложно его применить, если вообще возможно. А тут неподготовленный человек еще и педагог. Если уж вооружать, то квалифицированных охранников или росгвардейцев и ими наполнять образовательные учреждения. И тоже вопрос. Представьте себе... Вооруженные люди наполняют образовательное учреждение, и в этих условиях проходит образовательный процесс. Вы хотите, чтобы вашего ребенка учили в таких условиях? Тоже вопрос. Голосование продолжается, еще 4 минуты будет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот только что звонил мужчина, да, я с ним согласна в каком плане? что, ну, не то, что следить, как вот это в Германии может такое быть, да, там, как бы люди стучат друг на друга в прямом смысле. Нет, вы знаете, сейчас даже замечание сложно сделать. Вот вы помните, когда, это, по-моему, не последний, но один из стрелков в школе, он шел с автоматом или с, вот, с оружием в руках.
И никто не сделал ему замечания, да?
Да, никто не сделал замечания, ведь это ж поразительно. И вот я
Нет, подождите, считаю, стоп, что... стоп, секунду. Вот это как раз не очень правильный, на мой взгляд, пример, потому что я бы сказал, и вот в этот бы момент мы бы начали бы стучать хотя бы, говоря нашими словами. Но нет, похоже, потом... даже этого не было.
Да, вот в этом случае это было бы стопроцентно как бы предотвратило эту трагедию. И вот сейчас, вы знаете, я езжу иногда вот в электричках, и молодежь ругается матом. Я просто вот мне потом дома говорят, не нарывайся, а я делаю замечания, понимаете? Мне говорят, а мало ли что у них там, может, действительно оружие, они тебя просто застрелят и все, им ничего не будет, они убегут. Вы понимаете, вот какое у нас сейчас общество? И мужчины сидят и молчат.
Понимаете, вот вам, пока вы начали, я специально как бы решил повернуть вот это, да хотя бы позвонили, а то тут люди вам пишут, люди хотели жить и шли мимо, так что это не поразительно, это нормально.
Хорошо, она прошла бы мимо дальше и набрала бы по телефону службу, там, полицию или что там еще можно набрать. Ну, то есть вот что-то такое. Не обязательно говорить ему, да, это действительно опасно. Мало ли он повернется, извините, выстрелит в голову.
Понятно, ну да.
Что у него там.
Хорошо.
Так, но... Она бы отошла и позвонила там
но... по нужному телефону. Вот, но вы же до этого сказали, использовали этот термин «стучать».
Ну, а как это по-другому назвать? Ну, это как бы не стукачество, это предупреждение вот этого...
Как говорил Доренко, в хорошем смысле этого слова.
Да, да, именно.
Понял.
Да.
Хорошо, значит, несмотря на то, что было, лимузин продолжает, мне некогда следить, лещи крикнуть, строй, стрелять буду, а затем начать на крючок, а лимузин, да, возможно, но только тогда мы возвращаем вас к предыдущему случаю, возможно, он и не собирался стрелять. А вы уже нажмете на крючок. И это будет превышение необходимой самообороны. Мы понимаем, чем это все закончится. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Хайдар зовут. Во-первых, зависит от воспитания, от школы, все. Раньше вот таких больных лечили, закрывали. Сейчас едешь в метро, мне 65 лет.
Вас плохо слышно.
Алло, я говорю, сейчас едешь в метро, молодые, даже не уступайте. Бабушка стоит рядом, я уже подхожу, я говорю... Уступите, бабушка.
Ну, ой, Господи. Ты? Да и раньше в метро кто-то ездил и не уступал место бабушке. Ну, давайте все-таки говорить на тему. Всегда были люди, которые не уступали места. Всегда были люди, которые были больны. Всегда были люди, которые публично матерились. Но мы-то говорим, вот сейчас мы узнали, вчера было то, что было. И теперь что делать? Ужесточать охрану, с оружием разбираться и так далее. Метки электронные на все стволы, пишет Александр Шмидц, чтобы при приближении к социальным объектам все соответствующие ведомства все это знали. А меток не хватит, значит, тогда придется... Представляете, как много тех устройств, которые считывают метки, поставить. Ну вот, голосование у нас было, сейчас оно заканчивается, и давайте посмотрим, что получилось. Как вы проголосовали? Мы задали вопрос, чем государство и общество должны ответить на стрельбу в детском саду в Ульяновской области? Что вы как самое главное выделяете? Ужесточение условий охраны, изменение подхода к оружию, изменение условий лечения и внимание граждан к окружающим. 52% изменение условий лечения и содержания неуравновешенных. Второе место. 26% ужесточение условий охраны. 13% изменение подхода к оружию. И только 9% говорят, что главное, чем сейчас надо заниматься, это вниманием нас друг к другу, вниманием граждан к окружающим. Программа «Своя правда». На этом мы заканчиваем. В следующем часе Александр Асафов.